Итак, значит, следующий этап – это обназначение референдума Российской Федерации. Ну, вы знаете, что в соответствии со статьей 84 Конституции Российской Федерации референдум назначает президент Российской Федерации. Это закрепляется в 84-й статье, еще раз повторяю. Закон устанавливает срок, за который должно быть назначено голосование. То есть это не менее чем за 60 дней до дня голосования президент обязан издать акт, в котором назначить референдум. То есть указ о назначении референдума. Есть условия, в которых референдум не назначается и не проводится. Итак, референдум не назначается в условиях военного или чрезвычайного положения. Причем обратите внимание, что это может быть военное или чрезвычайное положение, введенное как на всей территории Российской Федерации, так и в ее отдельных местностях. То есть даже если военное положение введено на территории какого-либо субъекта федерации, в этом случае референдум все равно не проводится. Общероссийский референдум не проводится. Ну, а также в течение 3 месяцев после их отмены. Ну, кроме того, надо сказать, а мы с вами на прошлой лекции об этом говорили, что референдум не проводится в условиях федеральной избирательной кампании. То есть если проходит избирательная кампания в федеральные органы власти, то в этом случае референдум Российской Федерации также не проводится. Итак, в этом случае референдум не проводится. При проведении референдума Российской Федерации в обязательном порядке осуществляется так называемое информационное обеспечение. Причем, я хочу вам, немного забегая вперед, мы с вами в избирательном праве будем рассматривать этот вопрос, но чтобы вы четко понимали, что информационное обеспечение – это не этап в референдумном процессе. Почему? Потому что информационное обеспечение – осуществляется на всех этапах, на всех стадиях, начиная с инициирования, заканчивая подведением итогов. И вот это информационное обеспечение, оно включает в себя две составляющих, два момента вы должны здесь четко тоже выделять. Это, во-первых, информирование участников референдума. Но здесь уже сам термин говорит за себя. То есть что значит информирование? Когда участники референдума получают информацию о том, где, когда, по какому вопросу будет проводиться референдум Российской Федерации. Ну, вы все наверняка с этим сталкивались на выборах, когда вам часто очень либо на подъезде дома, либо в ящичке ваши почтовые кладут такие бумажки, что в такой-то день, такого-то числа придите на такой-то избирательный участок. Вот это, в общем-то, элемент информирования. Информирование может осуществляться также в периодических печатных изданиях, может осуществляться через телерадиовещание и другие формы. В чем особенность, отличающая информирование от агитации? Вот самое главное, отметьте для себя, самое главное то, что информирование должно отвечать принципу объективности и достоверности. Итак, информирование всегда должно быть объективным и достоверным. Мы понимаем, что для агитации такого требования не установлено. Потому что агитация может быть необъективной, мы должны расхвалить, наоборот, то, за что мы агитируем, или, наоборот, какую-нибудь гадость сказать об этом, да? Но, в общем-то, мы должны побудить граждан голосовать так, как нам бы этого хотелось, если мы, скажем, партия политическая. Поэтому для агитации требований объективности и достоверности нет. И еще есть особенность у информирования. Заключается она в том, что информирование может осуществляться как органами власти, и государственные, и местные могут органы осуществлять, так и комиссиями избирателями может осуществляться информирование. Ну, естественно, вы понимаете, что в агитации это невозможно. То есть субъект, осуществляющий информирование, это могут быть органы власти, это могут быть должностные лица, это могут быть комиссии референдума. Второй элемент, который включается в информационное обеспечение, вот в это понятие информационное обеспечение, это агитация по вопросам референдума. Агитация по вопросам референдума. Агитация, в отличие от информирования, она не отвечает принципам объективности и достоверности. И агитация, она имеет целью побудить голосовать за или против вопроса референдума. Имеет целью побудить голосовать за или против вопроса референдума. Или она имеет целью побудить приходить или не приходить на референдум. То есть агитация может осуществляться и по таким вопросам. И в настоящее время, если мы говорим с вами о референдумном процессе, то здесь есть одна очень важная особенность. Новелла закона, чего не было раньше. Действующий закон предусматривает создание для агитации так называемых инициативных агитационных групп. Итак, вот это обязательно для себя выделите, что при агитации по вопросам референдума создаются инициативные агитационные группы. Инициативные агитационные группы. По закону эти группы сейчас могут создавать только два субъекта. Во-первых, это граждане в количестве не менее 500 человек. И во-вторых, это могут быть политические партии. Ну, граждане создают эти группы на своем собрании, то есть собрались, приняли решение о создании инициативной агитационной группы, все оформили и так далее. Такая инициативная агитационная группа подлежит обязательной регистрации в Центризбиркоме. Обязательно регистрируется в Центризбиркоме. Ну и помимо инициативных агитационных групп, агитацию могут вести и обычные инициативные группы, которые предложили вообще само проведение референдума. То есть они также могут заниматься агитацией. Все. То есть граждане, не участвующие в инициативных группах или не входящие в инициативные агитационные группы, агитацию по вопросам референдума вести не могут. Причем у нас была ситуация, и рассматривалось это дело в Конституционном суде, когда один гражданин за собственный счет изготовил агитационные материалы, это правда было в выборах, в избирательной кампании, и стал их распространять на улице. И его привлекли за это к административной ответственности, и возник вопрос в Конституционном суде, соответствует ли это Конституции, вот эта норма закона, соответствует ли Конституции. Что сказал Конституционный суд? Он сказал следующее, что гражданин, конечно, может осуществлять агитацию, но только в тех формах, которые разрешает закон, а у нас это инициативные агитационные группы, и только за счет средств фонда, референдумного фонда. То есть за счет собственных средств агитацию вести нельзя. И на собственном принтере дома распечатать, например, листовки сделать, да, и ходить по городу раздавать, запрещено законом. Только за счет средств фонда референдума. Ну или избирательного, если речь об избирательной кампании. Когда начинается и когда заканчивается агитационный период? Ну, любой агитационный период имеет начало и окончание. И здесь, в референдумном процессе, агитационный период начинается со дня регистрации инициативной группы, то есть в тот день, когда Центр избирком выдал свидетельство о регистрации. И заканчивается, как обычно, в 0 часов 00 минут за сутки до дня голосования. В 0 часов 00 минут за сутки до дня голосования. По местному времени, обратите, пожалуйста, внимание, по местному времени. Но также подчеркните здесь, что есть исключение. Вот это общий агитационный период, общий для всех. Но есть исключение. Это агитация через средства массовой информации. Дело в том, что агитация через средства массовой информации начинается за 28 дней до дня голосования. За 28 дней до дня голосования. Итак, агитация через СМИ начинается за 28 дней до дня голосования. То есть не со дня регистрации инициативной группы, а за определенный законом установленный срок. Ну, это сделано с целью обеспечения принципа равного избирательного права. Для того, чтобы все участники референдумного процесса получили одинаковый доступ к средствам массовой информации. То есть, чтобы они примерно в одно и то же время начали агитировать через телевидение, радио, газеты. С целью обеспечения принципа равного избирательного права. Потому что мы понимаем, что все-таки день регистрации, инициативная группа в одно время зарегистрировалась. Инициативные агитационные группы в другое время. Здесь тогда принцип будет нарушаться равенство. Но для этого установлен общий день начала агитации. Финансирование. Тоже очень важный момент. Здесь у нас в настоящее время два источника финансирования референдума. Итак, финансирование референдума Российской Федерации осуществляется, во-первых, из средств федерального бюджета. Ну, подробно я здесь не буду рассматривать, но если вы читали закон, то знаете, что правительство выделяет эти средства Центризбиркому. И получается, что главным распорядителем средств является именно Центральная избирательная комиссия, которая распределяет эти средства между нижестоящими комиссиями. Ну, что значит распределяет? Открывает счета в отделениях Центрального банка. Ну, если нет Центрального банка в этой местности, то это может быть Сбербанк. Закон допускает еще Сбербанк. Открывает эти счета, и деньги идут уже на обеспечение референдумной кампании. То есть на оборудование участка референдума, на оплату работы членов комиссий, на напечатание бюллетеней референдума. Ну и прочее, на командировки, допустим, да, потому что у нас здесь создаются контрольно-ревизионные комиссии, которые следят за тем, откуда деньги были, пришли на референдум. Поэтому на это тоже нужны деньги. Ну и второй источник финансирования – это фонды, фонды референдума. Это новое, отметьте, пожалуйста, до закона действующего 2004 года референдумы финансировались только из бюджета. Только из бюджета. И вот буквально с 2004 года мы вводим новое понятие «фонд референдума». Законодатель ввел такое понятие «фонд референдума». Кто может создавать такие фонды? Их могут создавать два субъекта. Во-первых, это могут делать инициативные группы, то есть те, кто предложил проведение референдума. Ну и, во-вторых, это могут делать инициативные агитационные группы, то есть те, которые были созданы для агитации, инициативные агитационные группы. Что же касается источников, из которых создаются фонды, то таких источников также два. Итак, фонды референдума создаются из двух источников. Первый – это из собственных средств членов инициативных групп. То есть они могут вносить туда собственные средства. И второй источник пополнения фондов – это добровольное пожертвование физических и юридических лиц. Добровольное пожертвование физических и юридических лиц. И, конечно, законодатель устанавливает максимальную сумму, которую можно внести в качестве вот такого единовременного добровольного пожертвования. Она несколько различается для юрлиц, для физических лиц. Не будем ее записывать, потому что она меняется часто. Дело в том, что это связано еще все-таки с инфляцией, и закон предусматривает изменение вот этой суммы. Но от чего она зависит? Она зависит от максимального вообще расходования денег на референдум. Дело в том, что законодатель установил максимальную сумму расходов средств референдумного фонда. Ну, в прошлом году это было 250 миллионов. Сейчас я, честно говоря, не посмотрела, но вы посмотрите, уточните, изменилась эта сумма или нет. В общем, для нас это важного значения не имеет. Но дело в том, что именно от этого предельной суммы расходов средств избирательного фонда и отсчитывается число единовременно вот внесенного пожертвования. То есть, допустим, там не более 10%, например, или не более 15% от предельной суммы расходов средств избирательного фонда. Поэтому вот это все законодателем урегулировано. Голосование. Голосование на референдуме – это следующий этап. Здесь голосование проводится в обычном порядке, в общем-то, как и выборы, вы приходите, получаете бюллетень. То есть здесь мы подробно не будем с вами останавливаться. Ну, укажите время, какое установлено, это с 8 до 20 часов по местному времени. И надо отметить, что при проведении референдума допускается голосование вне помещения. Ну, это имеется в виду для граждан, которые не могут явиться на референдумный участок. Допустим, это инвалиды или больной человек. Комиссия приходит к нему на дом с переносным ящиком. Здесь возможно участие наблюдателей. И он голосует на дому, вне помещения. Естественно, по предварительной заявке. Причем надо сказать, что вот эта заявка для голосования вне помещения, она может даваться как в устной, так и в письменной форме, и даже по телефону. Единственное, что впоследствии, когда члены комиссии придут, она должна быть уже оформлена письменно. Но это уже такие тонкости, это можно все в законе почитать. Далее, допускается голосование по открепительным удостоверениям. То есть если человек находится не в месте своего постоянного жительства, а, скажем, в командировке, или в санатории, доме отдыха, на лечении, просто в гости уехал в другой город, может проголосовать по открепительному удостоверению. Ну и допускается досрочное голосование. Причем надо сказать, что в отличие от выборов, например, где досрочное голосование в той форме, как мы с вами себе представляем, заранее пришел и проголосовал гражданин, да, на выборах такого нет. Там есть досрочное голосование, но оно в несколько иной форме проходит. Дело в том, что там под досрочным голосованием понимается голосование на всем участке избирательном в труднодоступных и отдаленных местностях. То есть когда в каком-нибудь дальнем поселке специальная комиссия выезжает и голосуют все жители этого поселка. Вот так досрочное понимается на выборах. В референдуме на уровне субъектов и местных возможно досрочное голосование одного человека. То есть человек заранее пришел за несколько дней и проголосовал. Но вот федеральный предусматривает все-таки досрочное, как на выборах, голосование. То есть для всех членов одного участка. Ну и последний момент по референдуму – это подведение итогов. Подведение итогов референдума. Здесь итоги какие возможны? Во-первых, референдум может быть признан состоявшимся. состоявшимся. Референдум признается состоявшимся, если в его проведении участвовало более 50% от числа зарегистрированных избирателей. Если участвовало более 50% от зарегистрированных избирателей. То есть здесь еще мы видим, что в отличие от выборов существует так называемый нижний порог явки. То есть нужно, чтобы проголосовало больше 50%, точнее не проголосовало, а явилось, да, пришло больше 50% от числа зарегистрированных. Если референдум признан состоявшимся, то в свою очередь у него может быть еще два результата. Первый – это решение принято, и второй – это решение может быть не принято. Итак, когда решение на референдуме принято, если за вопрос проголосовало более 50% от числа участвовавших, в референдуме. Итак, если проголосовало более 50% от числа участвовавших, в этом случае решение считается принятым. Причем я вам говорила, что на практике, ну, хотя да, у нас пока не проводилось федеральных референдумов с 93 года, но на практике может возникнуть, например, разночтение, что понимать под числом участвовавших. Это число явившихся или это число действительных бюллетеней? То есть в одном случае явившихся может быть больше, а действительных бюллетеней будет меньше. Закон никак это не уточняет. Следовательно, на практике можно и так считать голоса. То есть я думаю, что здесь может еще зависеть, как будет выгоднее власти, допустим, сосчитать, да, от числа явившихся или от числа действительных бюллетеней. И так будет считаться от числа участвовавших. Ну, решение не принято, соответственно, если менее 50% от числа участвовавших проголосовало. Менее 50%. Второй возможный вариант – референдум может быть признан несостоявшимся. Референдум не состоялся, когда не достигнут нижний порог явки, то есть участвовало менее 50%. Обратите внимание, что в этом случае возможно проведение повторного референдума, и срок его проведения не ранее, чем через 2 года. Повторный референдум не ранее, чем через 2 года. И последний возможный вариант. Итоги референдума могут быть признаны недействительными. В этом случае проводится повторное голосование. И срок его проведения не позднее, чем через 30 дней. Здесь вы также должны разграничивать для себя и понимать, что повторный референдум и повторное голосование – это не одно и то же. Повторный референдум, он начинается с самого начала, то есть с выдвижения инициативы, назначения, голосования, агитации там и прочее. Вся кампания проходит с начала до конца. В то время как повторное голосование – это только лишь один этап в том же самом референдуме. То есть еще раз давайте переголосуем. Придем еще раз, галку поставим в бюллетене. Почему? Потому что был недействительным признан. Недействительным когда признается? Когда были допущены нарушения при проведении референдума. Вот я столкнулась в этом году на муниципальном праве, на семинарах по муниципальному праву мы стали разбирать местный референдум, что студенты не разбираются в том, где повторный референдум, а где повторное голосование. И они мне на семинарах говорят о том, что повторный референдум проводится через 14 дней. Вы себе представляете, что такое провести повторный референдум через 14 дней? Ну, это местный, там местный. Конечно, повторное голосование. Повторный референдум не ранее, чем через 2 года. То есть, Что значит повторный референдум? Кто не знает, для себя отметьте, что повторный референдум – это референдум по вопросу с такой же по смыслу формулировкой. С такой же по смыслу формулировкой. Итак, кроме референдума, у нас есть и иные формы непосредственной демократии. Давайте сделаем такой подзаголовок «Иные формы непосредственной демократии». Иные формы непосредственной демократии. Второй иной формой являются выборы. Выборы. Так как у нас с вами целый семестр следующий, ну большая его часть, посвящена избирательному праву, мы здесь очень кратко дадим только общие понятия. Итак, выборы – это процедура формирования. Процедура формирования. Государственного. Или муниципального органа. Процедура формирования государственного или муниципального органа. Или наделение полномочиями. Или наделение полномочиями. Должностного лица. Осуществляемое посредством голосования лиц, обладающих избирательным правом. Ну и если мы говорим об общетеоретических вопросах, то здесь отметьте, что возможные виды выборов какие? Итак, в зависимости от территории выборы могут быть федеральные, региональные и местные. Итак, по территории могут быть федеральные, региональные и местные. Далее, во-вторых, по процедуре выборы могут быть проходить в один тур, в два и более туров. Ну, скажем, выборы президента у нас предполагают два тура выборов. В один тур, в два и более туров. Ну и в-третьих, по обязательности проведения, возможно выделение очередных и внеочередных выборов. Здесь в том случае, если, например, какой-либо депутат досрочно прекратил полномочия, то возможно проведение внеочередных выборов, хотя сейчас на федеральном уровне это невозможно. Это может быть только местный уровень или уровень субъекта. Потому что сейчас на федеральном уровне выборы по спискам, следовательно, один выбыл, его место замещает следующий по списку. Тот, кто был следующим в списке партии, баллотировавшимся на выборах. Здесь дополнительные выборы не проводятся. Итак, следующей формой демократии, третьей, являются митинги, шествия, демонстрации и пикетирования. У вас это отдельный экзаменационный вопрос, поэтому мы дадим краткую их характеристику. Митинги, шествия, демонстрации и пикетирование. Так называемые публичные мероприятия, так их называет закон. Ну, отметьте, что правовое регулирование в настоящее время осуществляется федеральным законом. Федеральным законом 2004 года, который так и называется о собраниях, митингах, демонстрациях шествиях и пикетированиях. Итак, это закон от 19 июня 2004 года о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Надо сказать, что до 2004 года у нас такого закона не было, подобного закона не было. У нас был указ президента о собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях. И в этом указе говорилось о том, что необходимо принять соответствующий федеральный закон. Вообще, когда этот указ принимался, то он принимался всего на один год. То есть предполагалось, что через год этот закон примут. На самом деле этот указ просуществовал достаточно долго, ну очень много лет. И только в 2004 году мы наконец-то приняли закон о публичных мероприятиях. То есть о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Итак, закон, еще раз повторяю, называет их публичные мероприятия, для которых характерны следующие признаки, следующие черты. Надо сказать, кстати, что в указе президента был термин не публичные мероприятия, а так называемые публичные массовые мероприятия. Почему сейчас термин массовый исчез из закона? Дело в том, что всегда раньше возникала проблема. Если какая-нибудь одна бабушка с плакатом стоит, пикет это или не пикет? Вот возникал вопрос, признака массовости нет. Закон говорит о массовых мероприятиях. И поэтому, когда, точнее, указ это был президента, и поэтому, когда указ принимали, то написали, что пикет может проводиться и двумя лицами. То есть здесь признак массовости совершенно не обязателен. Поэтому термина этого нет. Итак, что же характерно для этих мероприятий? Для них характерно следующее. Во-первых, открытость и доступность каждому. Открытость и доступность каждому. То есть любой гражданин может принять участие в демонстрации, если даже она проводится, уже присоединиться к ней и высказать там свое мнение, поучаствовать в ней. Далее. Второй важный признак. Мирный характер. Но вы знаете, что в Конституции есть норма. Граждане могут собираться мирно, без оружия. Поэтому мирный характер – это обязательный признак этих мероприятий. Мирно, без оружия. И третий – это наличие особой цели. Особая цель. Цель, она, в общем-то, определена в законе. Поэтому вы можете как-то кратко сформулировать, что такое, какая цель. Это свободное выражение мнений и интересов граждан. Вот так вот, как на слайде вы видите, она сформулирована в законе. Итак, это свободное выражение, формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам, политической, экономической, социальной, культурной жизни и также по вопросам внешней политики. Внешней политики. То есть вот такую цель определил законодатель для данного вида мероприятий. Итак, свободное выражение и формирование мнений. Кто может быть организатором? Организатором вот этих публичных мероприятий. Организаторами в настоящее время по закону могут быть, во-первых, конечно же, граждане Российской Федерации. Итак, это могут быть граждане Российской Федерации. То есть в данном случае закон установил ценз гражданства для организаторов. Для организаторов. Во-вторых, организаторами могут быть политические партии. Политические партии. И в-третьих, общественные объединения и религиозные объединения могут быть организаторами публичных мероприятий. Общественные и религиозные объединения. А вот здесь, обратите внимание, получается, что могут участвовать иностранцы, потому что в состав общественных объединений, в состав религиозных объединений у нас по закону могут входить иностранные граждане, это не запрещено. И они, следовательно, получается, могут быть участниками публичных мероприятий, как члены этих объединений, общественных и религиозных. Вот здесь имейте в виду, несмотря на то, что в Конституции сказано, граждане Российской Федерации могут собираться мирно без оружия. Эту норму надо толковать расширительно и говорить о том, что иностранцы тоже могут, как участники общественных объединений или как члены общественных объединений. Как проводится? Вот здесь, опять же, закон вы почитаете, там все подробно раскрыто, но самое главное, что вы должны понимать, порядок проведения публичных мероприятий имеет уведомительный характер. Вот обратите внимание на слайд, я специально красным выделила и подчеркнула. Уведомительный характер. Что значит уведомительный характер? То есть никакое разрешение на проведение публичного мероприятия не требуется. И никакого санкционирования публичных мероприятий у нас нет. Имейте, пожалуйста, это в виду, когда вы пойдете на практику и будете работать в жизни. Не надо говорить всякие глупости, например, санкционированный митинг. Да, конечно, некоторые необразованные журналисты могут употреблять такой термин, санкционированный или несанкционированный митинг. У нас закон такого термина не содержит, порядок проведения уведомительный. Пожалуйста. Что это значит? То есть вы подаете уведомление, сейчас ваш вопрос я выслушаю, секунду. Вы подаете уведомление вот в эти сроки, то есть не ранее, чем за 15, не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. Сообщаете, что мы хотим провести митинг в таком-то месте, в такое-то время, там, с такими-то лозунгами, допустим, и с такой-то агитацией. Самое главное, естественно, чтобы он не имел экстремистского характера. И то здесь по закону. Органы власти вам не могут сказать, нельзя проводить этот митинг. Они могут вас предупредить, что у вас экстремистские лозунги, и значит, если вы начнете этот митинг, мы его приостановим или прекратим. Они обязаны предупредить, что митинг ваш предполагается экстремистского характера. Запрета нет у нас в законе. И теперь объясняю, почему его нет. Потому что мы с вами сейчас говорим о формах народовластия. Следовательно, никакого разрешения народ на осуществление своей власти ни у кого не спрашивает. Он сам ее осуществляет в тех формах, каких хочет. Нет у нас, возьмите любой закон, нет у нас никакого санкционирования митинга. Так, теперь ваш вопрос, Артур, слушаю. Единственное, конечно, вы понимаете, что есть лазейки в законе, когда власть может повлиять на митингующих. Каким образом? У нас предусмотрено, что требуется согласование места проведения. Вот место проведения требует согласования. То есть вы говорите, мы хотим провести гей-парад на Тверской, да, в такое-то время дня. Вам говорят, нет, извините, на Тверской нельзя, поезжайте в Химки, там проводите. Там можно, да, там можно. То есть вы понимаете, да, что здесь требуется согласование, согласование. Кстати, так, ну я понимаю, что это очень для вас животрепещущая тема, вы как-то так сразу это активизировались, проснулись. Так, все, тихо, второй курс. Так вот, о чем я хотела здесь сказать. Дело в том, что у нас, конечно, закон нарушается. И в 2007 году был очень хороший доклад уполномоченного по правам человека. Я вам рекомендую, если вы столкнетесь в жизни с нарушениями в области проведения митингов, вы обратитесь к этому докладу, ежегодный доклад уполномоченного по правам человека за 2007 год. Там разобрана вся практика нарушений вот этого закона с санкционированиями, с незаконными разрешениями. Более того, если вы почитаете законы субъектов, то на самом деле, если вы понимающий юрист, там волосы дыбом станут у вас от того, что вы прочитаете. Там написано, скажем, определены места, в которых могут проводиться митинги. Допустим, митинги могут проводиться и перечисляются улицы, площади. Там на площади Театральной, на улице Ленина, на улице Энгельса нельзя. А на улице там какой-нибудь 50 лет комсомола можно. Да? Это незаконно. То есть это законодательство вообще-то не соответствует федеральному. потому что такие места определены в федеральном законе, и ничего там своего они дополнять не имеют права. И это все есть в докладе уполномоченного по правам человека за 2007 год. Кстати, вот про гейт-парады это любят студенты спрашивать, что вот, мол, не разрешают, запрещают. А вот буквально недавно совсем в Санкт-Петербурге им тоже там не разрешили провести. Так что они сделали? Они обратились, естественно, в суд, и суд принял решение о незаконном запрете. Принял таки решение о незаконном запрете, потому что, еще раз повторяю, у нас не предусмотрено запретов в принципе. Нельзя запрещать. Ну, как предлагают студенты, им надо разрешить в день десантника провести. Да, но обычно это у них такой любимый, да. Но суть не в этом, а в том, что все-таки они на это право имеют. Итак, теперь, в каком органе уведомление нужно подавать? Уведомление нужно подавать в орган исполнительной власти либо субъекта федерации, либо в орган местного самоуправления. Вы также это часто не знаете, в какой орган вы пойдете, когда хотите провести митинг. Но самое главное, то, что конкретный орган, его наименование и какой это орган, естественно, устанавливается законодательством субъекта федерации. И я вам сейчас приведу такой пример по Москве как раз. Не нужно это переписывать, это просто пример. Вот есть закон города Москвы, он так и называется. Об обеспечении условий реализации права граждан на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Так. Здесь установлено, куда вы подаете уведомление. Если у вас митинг или демонстрация в количестве до 5000 человек, то уведомление вы подаете куда? В префектуру своего округа. Того округа, где предполагается проведение. То есть если вы предполагаете провести, скажем, в СВАО, да, в каком-нибудь там северо-восточном, то там и в префектуру пойдете. Если же свыше 5000 человек, то в правительство города Москвы. Кроме того, в правительство города Москвы нужно подавать в том случае, если митинг предполагается провести на территории центрального округа. Это тоже в правительство. То есть вот это пример как раз, как это регулируется в законах субъектов по городу Москве. Ну вот еще пример по Ингушетии, аналогичный, да, пример. Здесь немного другое регулирование идет. Закон там называется о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях на территории Республики Ингушетия. И тут сказано, что в правительство, а если это местный, то в местную администрацию. Ну, то есть по-разному может быть урегулирован этот вопрос. Видите, в Москве все-таки по местному администрации ничего не предусмотрено. Это только префектура. Префектура – это не местная власть, это власть государственная. Поэтому здесь нет местного. А вот тут, пожалуйста, в Ингушетии в муниципальную. Так, проведение мероприятия. Закон четко устанавливает время проведения. Итак, публичное мероприятие проводится с 7 до 23.00 по местному времени. Ну, обычно мы как читаем закон? Вот так вот время посмотрели и все, не задумались о смысле вообще этой нормы. А подумайте, что значит до 23.00? Это значит, что всяческие ночные бдения законодатель запретил. И если вы устроили какую-нибудь голодовку на площади, то в 23.00 будьте, пожалуйста, любезны, палатки сверните и до 7 утра. В 7 утра придете и дальше голодайте. Поэтому вот это тоже нужно понимать. Никаких ночных бдений, никаких ночных демонстраций, митингов, собраний граждан, шествий и так далее. Здесь вроде бы форма демократии, но ограничения есть. Ну, это, естественно, сделано с целью не нарушать покой граждан. Вряд ли кому-то было бы приятно, если бы демонстрация с громкоговорителем в 2 часа ночи под вашими окнами была. Место. Место закон устанавливает, возможно, в любых пригодных местах. Но, конечно, есть запреты. Все эти запреты есть в законе. Смысла переписывать их я не вижу, но я вам просто скажу принцип. Где запрещено? Запрещено проводить митинги, шествия, демонстрации в опасных для жизни и здоровья граждан местах. То есть это может быть железнодорожные пути, например, какие-нибудь там высоковольтные линии электропередач и прочее. И так опасные места. Запрещено в приграничных зонах, естественно, проводить. В приграничной зоне. Но это чтобы не отстреливали там митингующих. Дальше. Запрещено проводить на территории, примыкающей к резиденции президента. Запрещено. Запрещено проводить у зданий судов. Вот, кстати, тоже важный запрет. Мы с вами видим всяческие иностранные фильмы, где там они перед судебным процессом стоят с плакатами. У нас нельзя. Потому что это может повлиять на объективность вынесения судьей решения. Конечно, если судья грустно идет на работу и видит какой-нибудь пикет, то он может пожалеть, например, или наоборот, более жесткое наказание для осужденного, чтобы не повлияли. Ну и закон устанавливает важные гарантии проведения. Гарантии проведения. Заключаются они в том, что, во-первых, органы власти обязаны рассмотреть вопрос, который выдвинули митингующие. Это их обязанность, то есть они не могут просто так проигнорировать. И, во-вторых, они обязаны обеспечить охрану. Охрану. Причем охрана, как вы понимаете, обеспечивается не только для тех, кто участвует в этом собрании, но и для тех, кто мимо проходил, да, случайно. Им тоже нужно охрану обеспечить. Поэтому обязаны обеспечить охрану. И, конечно, отметьте для себя, что закон предусматривает, во-первых, приостановление публичного мероприятия, то есть, возможно, приостановление. А вот это уже возможность повлиять. Да, вот вы начали вроде бы парад, а вас взяли и приостановили, что вы нарушаете покой граждан. Приостановить и, возможно, прекратить, возможно, прекращение. Итак, возможно приостановление, возможно прекращение. Если пошли экстремистские лозунги, если, например, если используется оружие или другие какие-то незаконные методы, прекратить. Так, ну тогда отзыв мы с вами пропускаем, да, потому что уже не успеваем. Значит, еще следующая иная форма прямой демократии – это отзыв. Отзыв выборного лица. Не будем подробно рассматривать, уже не успеем. Отзыв выборного лица. Здесь отметьте только следующее. Допускается только на местном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации. Только на местном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации. То есть на федеральном уровне отзыва у нас выборного лица нет. Мы не можем отозвать депутата Государственной Думы. У нас такого права нет. Итак, подробнее процедуру отзыва вы изучите в следующем году, когда будете рассматривать муниципальное право. И там вы все это изучите подробно, потому что это, в общем-то, местный уровень. Поэтому я тогда этот пропускаю момент. Да? Ну вот. Ну что, или будем изучать? Давайте изучим. Так, значит, здесь посмотрите, ну давайте хорошо раскроем. Вот отзыв – это правовое регулирование. Что такое 131 закон? Федеральный закон 131, во-первых, регулирует порядок проведения отзыва. Это закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Вот первый закон об общих принципах организации местного самоуправления. Ну и, во-вторых, процедура отзыва регулируется законами субъектов федерации. Ну, например, такой закон есть в Республике Алтай, допустим. Такой закон есть, например, в Московской области по отзыву. И также, конечно же, уставами муниципальных образований. Уставами муниципальных образований. В настоящее время основанием отзыва являются только конкретные противоправные деяния лица, установленные в судебном порядке. Только противоправные деяния, установленные в судебном порядке. Вот это очень важный момент. Почему? Дело в том, что раньше... Так, тихо, второй курс. Все, успокоились. У вас отдельно есть на экзамене вопрос. Я вам ничего не скажу лишнего, вы не переживайте. Все в рамках вашей программы. Итак, значит, здесь раньше по закону 95-го года об общих принципах организации местного самоуправления у нас возможно было отозвать выборное лицо в случае утраты им доверия или, например, если он нарушает конституцию и законы. И здесь была масса злоупотреблений на местном уровне, потому что представьте себе ситуацию. Вот два кандидата баллотируются на должность главы города. Один выиграл, другой проиграл. Тот, который выиграл, он молодец, ему хорошо. А тот, который проиграл, начал процедуру отзыва за утрату доверия. Инициировал процедуру отзыва. Утрата доверия, что это такое? Никакого конкретного юридического содержания не имеет. То есть это оценочно, это регулируется только вот утрата доверия и все. Поэтому здесь было много злоупотреблений и отзывали очень много лиц. А сейчас, конечно, закон строго установил только конкретное противоправное деяние, если оно установлено в судебном порядке. И надо сказать, что после 2003 года, когда приняли вот этот 131 закон, больше ни одного отзыва не было. Ни одного. Потому что процедура для граждан недоступна. Вы представьте себе обычных граждан, рядовых, простого города, которые им нужно в суд еще знать, как обратиться, по какому вопросу обратиться. А суд скажет, а вы неправильно заявление написали, а у вас не такое основание. То есть ни одного отзыва с 2003 года не было. Что в себя включает сам механизм? Очень кратко, потому что в законе там все это есть. Ну, во-первых, выдвижение инициативы. Отзыва, выдвигается инициатива, выдвигается она населением муниципального образования, если это местный уровень, муниципального образования. Итак, вот здесь как раз и нужно судебное решение, то есть граждане сначала должны получить судебное решение, что были противоправные деяния, и это все в судебном порядке установлено. Далее, во-вторых, начинается сбор подписей в поддержку отзыва. Подробнее все это регулируется уже в местных уставах, то есть сколько инициировать должно граждан, сколько подписей нужно собрать. Сбор подписей. Следующий этап назначается голосование по отзыву. Голосование. И последний этап – это непосредственно голосование по отзыву. Голосование по отзыву. Причем, обратите внимание, я выделила, сколько нужно голосов, чтобы лицо считалось отозванным. За него должно проголосовать за отзыв не менее 1/2 от числа зарегистрированных избирателей. Зарегистрированных выделите, подчеркните красным. Не менее 1/2 от числа зарегистрированных избирателей. А вы теперь представьте себе ситуацию, что значит зарегистрированные избиратели. Это не те, кто пришел на участки, их гораздо больше. И если, например, в городе зарегистрировано 50 тысяч, то получается, что в идеале за отзыв должно проголосовать минимум 25 тысяч. А пришло, скажем, их всего 20. То есть вообще это реально такую сумму набрать больше 50% от числа зарегистрированных избирателей. Опять же, почему так было сделано? Дело в том, что раньше у нас в законе этого правила не было. И устанавливалось просто количество голосов, нужное для отзыва. В результате к чему приходили? К тому, что депутат избирался одним числом голосов. Скажем, его избрало 100 тысяч человек. А отозвать его можно было 30 тысячами. В результате получалось, что если те противники, которые против него на выборах голосовали, хотят его устранить, они могли очень запросто эту процедуру отзыва инициировать и 30 тысяч легко собрать. То есть, вот чтобы этого не было, законодатель установил, что за отзыв должно проголосовать большинство зарегистрированных избирателей. 50% как минимум. Ну и поэтому это еще раз показывает, что у нас нет отзывов. Процедура вообще не может быть реализована в жизни. Следующий институт прямой демократии. Следующий институт прямой демократии – это сходы граждан. Сходы граждан. Итак, это еще один институт прямой демократии. И надо сказать, что сходы граждан сейчас проводятся только на местном уровне. Только на местном уровне. Сходы граждан и порядок их проведения регулируется также 131-м федеральным законом. То есть это закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Итак, 131-й федеральный закон – это федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Ну, мы его сокращенно называем закон о местном самоуправлении. Вот этот закон в 2003 году он был принят, 131-й закон. Итак, что же такое сходы граждан? Фактически сход граждан – это разновидность собрания. То есть это тоже собрание граждан, но у него есть особенность. Чем оно отличается от собраний? Сходы осуществляют функцию представительного органа местного самоуправления. Представительного органа местного самоуправления. Дело в том, что у нас есть небольшие по численности жителей населения, поселения, точнее, извините, сельские поселения небольшие, и там нет смысла просто-напросто создавать представительный орган, создавать Думу, допустим, или создавать муниципальное собрание. Для чего оно им нужно? Граждане могут сами собраться, на сходе все свои дела решить и разойтись путем голосования. Поэтому вот в этом суть схода. Сход выполняет функцию представительного органа в поселениях, где жители, обладающих избирательным правом, не более 100 человек, в небольших по числу жителей поселения. В настоящее время у нас в Российской Федерации всего 78 сходов. 78 сходов. То есть 78 поселений имеют сходы в качестве представительного органа местного самоуправления. Итак, сход граждан, как он проводится? Как проводится? Во-первых, в нем должно участвовать не менее половины жителей поселения. То есть в этом случае сход считается правомочным, когда участвует не менее половины. Жителей, обладающих избирательным правом. Естественно, вот этот признак обладающих избирательным правом здесь важный. То есть, скажем, дети не участвуют в сходах. Только с 18 лет. Граждане, обладающие избирательным правом, с 18 лет. Далее, второй важный момент. Кем может сход созываться? Созываться сход может либо главой муниципального образования, либо самими жителями, в количестве не менее 10 человек. То есть небольшая группа инициативная создается для созыва схода. Группа или глава муниципального образования. Ну и последнее, как принимается решение? Большинством голосов. То есть решение на сходе принимается простым большинством более 50% голосов. Путем голосования, естественно, проводится сход. Они сами определяют, это может быть тайное голосование, это может быть открытое голосование. Ну, понятно, что в сельском поселении граждане могут сами договориться, как им голосовать. Итак, и вот самый важный момент. Решение схода обязательно для исполнения. Обязательно подчеркните и выделите. Дело в том, что в отличие от всех других форм, таких, например, как собрание граждан, которое, да, граждане собрались, приняли решение, давайте соберем деньги, например, в нашем доме на то, чтобы оборудовать детскую площадку. А половина жителей подъезда говорит, а мы не будем деньги сдавать на эту площадку, у нас их нет. И дело в том, что здесь заставить их никто не может, потому что решение собрания не обязательно. А вот если сход принял такое решение, собрать деньги на детскую площадку в сельском поселении, то это уже будет обязательным решением. То есть здесь граждане уже не могут отказаться, потому что это решение фактически органа власти. И граждане вполне могут на сходе принимать решение о так называемом самообложении граждан, то есть могут собирать деньги на какие-то свои нужды, дорогу отремонтировать, магазин отремонтировать, еще что-нибудь. Это вполне возможно. Больницу или какой-то там пункт у них есть медицинский. Так, это пропускаем. Следующий институт прямой демократии – обращение граждан. Обращение граждан. У вас также есть отдельный экзаменационный вопрос. Порядок обращения граждан. В настоящее время правовое регулирование обращений граждан осуществляется следующими нормативными актами. Во-первых, это специальный федеральный закон, который был принят в 2006 году, не так давно, как вы видите, и называется он «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Вы пойдете на практику, на ознакомительную, в прокуратуру и в суды, и там, в общем-то, будете работать как раз по этому закону. То есть, если вы присутствуете на приеме граждан, то граждане будут обращаться именно в соответствии с этим законом, и вы должны принимать обращение в соответствии с этим законом. Ну, естественно, у них там будут какие-то внутренние свои инструкции у прокуратуры, но это уже внутренние акты. И второе. Важно указать, что здесь могут приниматься и законы субъектов Российской Федерации, которые устанавливают дополнительные гарантии при реализации обращений. Ну вот, например, такой закон есть в Московской области, устанавливающий дополнительные гарантии при обращении граждан в органы власти. Итак, подобные законы есть также на уровне субъектов Федерации. Здесь может устанавливаться срок, например, другой, более льготный период, скажем, рассмотрения обращения. Или, скажем, по Московской области, если мы берем, то здесь сказано более подробно в законе о том, как принимаются обращения в электронном виде. То есть по сети интернет, возможно, обращение. Это только в этом законе. То есть в федеральном, конечно, такого нет. Итак, закон устанавливает в настоящее время три вида обращений. Три вида обращений. Вы также понимать должны соотношение, что это все разновидности обращений. Первый вид обращений – это заявление. Заявление. Ну, вы все писали в своей жизни заявление и знаете, что заявление обычно начинается со слова «прошу», да, допустим, «прошу предоставить мне отпуск». Там с такого-то по такое-то число. Поэтому что такое заявление? Заявление – это просьба. Это просьба гражданина о содействии в реализации его прав, либо в заявлении может быть также сообщение о нарушении закона. Либо это сообщение о нарушении закона. То есть гражданин может обратиться в органы власти с заявлением, в котором просит что-либо или заявляет о нарушениях закона в отношении себя, в отношении этого гражданина. Далее, вторая разновидность обращения – это предложение. Предложение. Ну, предложение – это, конечно же, какие-то рекомендации. То есть гражданин предлагает что-то улучшить, изменить, усовершенствовать. Поэтому предложение – это рекомендации гражданина по совершенствованию нормативных правовых актов или по совершенствованию деятельности органов власти. Итак, по совершенствованию либо нормативных правовых актов, либо деятельности органов власти. И последняя, третья разновидность обращений – это жалоба. Жалоба. Жалоба – это просьба о защите или восстановлении нарушенных прав. О защите или восстановлении нарушенных прав. Все определения понятия, заявление, обращение, предложение, жалоба есть в законе. Вот здесь на слайде все-таки я вам дала не определения, не такие, как в законе, а более сокращенный такой их вариант. В законе посмотрите, как они определены там. Итак, обращения могут быть. Обращения могут быть. Ну, здесь, возможно, разные варианты. Во-первых, обращения могут быть индивидуальными и коллективными. Индивидуальными и коллективными. То есть это может быть как один гражданин, так и коллектив граждан, группа граждан, скажем, группа там жильцов какого-либо дома или подъезда, например. Обращения могут быть как письменными, так и устными. Устные обращения могут даваться на личном приеме. Но мы знаем, что в органах власти всегда указаны часы личного приема граждан, и на личном приеме могут даваться устные обращения. Причем, как правило, в законе сказано, что если по устному обращению ответ гражданину можно сразу дать, то он и дается сразу во время устного обращения. В некоторых случаях устное обращение требует проверки каких-либо данных, установления каких-то фактов. Тогда на обращение будет письменный ответ, и гражданину об этом нужно сообщить, что да, мы вам дадим письменный ответ в общий срок. Срок я вам дальше скажу. Ну, это месячный срок, как правило. Конечно, устное обращение всегда регистрируется. То есть, если гражданин пришел в орган власти, даже с устным обращением все равно есть специальный журнал регистрации устных обращений, и это устное обращение должно быть зарегистрировано. Далее. Вот срок рассмотрения. Подробно так можно не записывать, просто укажите общий срок. Срок рассмотрения не более 30 дней. Ну, то есть месячный срок установлен для рассмотрения обращения. Срок рассмотрения не более 30 дней. И важно подчеркнуть, что обращение рассматривается в обязательном порядке. То есть отказать нельзя гражданину в рассмотрении его обращения. Ему уже потом откажут в его жалобе, например, или в его заявлении, но рассмотрение все равно будет. Вопрос о том, можно ли продлевать срок. Да, продлевать срок можно, но, опять же, не более чем на 30 дней. Это в том случае, если требуются какие-то дополнительные выяснения дополнительных обстоятельств, дополнительных фактов. Можно продлить срок еще на 30 дней при рассмотрении обращения, но не более того. А все там уже, что здесь? Срок и обязательное рассмотрение. Что здесь еще нужно записывать? Обязательное рассмотрение, срок не более 30 дней. Ну и последнее по обращениям, что здесь нужно сказать. Это новое, что внес законодатель. Можно это тоже не записывать, а просто послушать, о чем здесь речь. Дело в том, что, скорее всего, вот на мой взгляд, когда я анализировала вот эти новеллы в законе, скорее всего, они связаны с практикой. То есть на практике органы власти сталкивались с теми или иными проблемами, и это внесли в закон в результате. То есть вот, например, если обращение, если обращение анонимное, да, то в этом случае ответ на него по общему правилу не дается. Однако только в том случае, если обращение содержит сведения о каком-либо совершаемом или подготавливаемом преступлении, тогда обращение направляется в орган власти, в соответствующий орган для проверки. Для проверки. То есть вот это внесли в закон. Далее, вот интересный момент, который внесли в закон не так давно. Связан он с тем, что граждане, видимо, часто обжалуют в органы власти судебные решения. И для этого в закон внесли, что если гражданин обжалует судебное решение, то ему нужно объяснить, куда он может обратиться и куда он может обжаловать судебное решение. То есть ему нужно, конечно, идти в суд, в вышестоящую судебную инстанцию, а не в другие госорганы. Далее, вот третий интересный момент, который внесли недавно в закон. Если обращение содержит какие-то нецензурные выражения или какие-то оскорбительные там высказывания в адрес госоргана или члена его семьи или должностного лица, видимо, тоже на практике с этим сталкивались госорганы, то что в этом случае происходит? Они вправе оставить обращение гражданина без ответа, могут оставить без ответа, и сообщить гражданину о том, что нельзя так делать, да, о недопустимости злоупотребления своим правом на обращение. То есть фактически здесь мы видим так называемое понятие злоупотребления правом. Злоупотребление правом. Вот это тоже интересный момент. Видимо, опять же, на практике сталкивались с этим органы власти. Еще тоже интересное внесли. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, видимо, тоже очень часто сталкиваются с этим. Если не поддается прочтению, что делать? В этом случае ответ на обращение не дается. Также не дается ответ, но гражданину об этом необходимо сообщить, чтобы он мог внести уже в надлежащей форме обращение, чтобы это можно было прочитать, например. Ну, вы знаете, граждане разные бывают, и, конечно, здесь не всегда возможно понять, что бы они хотели от органа власти получить. Так, вот, в принципе, мы с вами основные формы прямой демократии раскрыли и назвали все, поэтому запишите здесь в итоге так. И есть и иные формы прямой демократии, и иные. То есть здесь все-таки перечень не закрытый. Есть и другие формы прямой демократии. Далее, если вы помните, мы с вами говорили о политических основах конституционного строя. И среди политических основ конституционного строя, кроме народовластия, мы называли такие основы, как принцип разделения властей, принцип суверенитета государства, политический плюрализм и так далее, да, и другие. Поэтому давайте мы здесь сделаем такой новую тему, запишем новый заголовок. Заголовок. Политический плюрализм как основа конституционного строя. Как основа конституционного строя. Что ж такое? Итак, политический плюрализм как основа конституционного строя. И здесь же правовой статус политических партий Российской Федерации. Нет. Правовой статус политических партий Российской Федерации. Я выпустила, получается, такие основы, как разделение властей, суверенитет. Самостоятельно вы почитаете их по учебнику. Здесь, в общем-то, ничего сложного нет. Это все вы знаете из курса теории государства и права. Поэтому мы более подробно рассмотрим правовой статус политических партий и политический плюрализм. И политический плюрализм. Так, это что такое? Правовой статус политических партий. Сначала давайте укажем, что мы понимаем с вами под этим принципом политического многообразия или политического плюрализма. Итак, принцип политического многообразия или политического плюрализма означает следующее. Во-первых, он означает свободу мнений, идей и взглядов в сфере политики. Девочки, вам хорошо? Вам не надо водички? Нет, все нормально, да? У вас истерика, по-моему. Свобода мнений, идей и взглядов в сфере политики. То есть имеется в виду свобода выражения мнений политических. Вот в чем здесь суть. Во-вторых, наряду со свободой политических мнений, политический плюрализм означает также свободу политических действий. Свободу политических действий. Действие — это всегда то, что выражено вовне, как вы понимаете. И в-третьих, политический плюрализм, в общем-то, это разновидность политических действий, конечно, включает в себя свободу создавать политические партии, свободу вступать в политические партии, свободно выходить из политических партий и также быть беспартийным. Итак, свободно создавать, вступать, выходить из политических партий и быть беспартийным. То есть, опять же, вы как юристы четко должны себе понимать, в чем заключается содержание права граждан на объединение в политические партии. И право граждан на объединение в партии не всегда означает только право создавать, но это также и право вступать, выходить беспрепятственно и не вступать. Для чего вам это нужно? Опять же, если вы идете в суд защищать это право, то вы должны знать его содержание юридическое, из каких правомочий оно состоит. И даже если гражданину, например, было создано препятствие, скажем, по вступлению в партию, следовательно, здесь тоже нарушено право на объединение в партии. Если гражданина, скажем, принудили вступить в партию, то есть принудительное там какое-то, ну это трудно, конечно, себе представить, но вдруг, да, то это тоже нарушение права на политическую партию, на объединение в политическую партию. То есть речь идет об одном и том же праве. И вы всегда ссылаетесь на одну и ту же норму Конституции, которая устанавливает право на объединение, ну и еще политический плюрализм. Итак, правовое регулирование деятельности политических партий в настоящее время осуществляется двумя основными правовыми актами. Ну, во-первых, это, конечно же, Конституция Российской Федерации. Конституция Российской Федерации. Причем надо сказать, что Конституция минимально говорит о политических партиях. То есть здесь есть норма о политическом плюрализме в главе 1 Конституции, которая закрепляет как раз политическое многообразие. И в Конституции есть статья о праве граждан на объединение. Все, больше о политических партиях вы в Конституции ничего не найдете. Это, кстати, дает возможность законодателю регулировать статус политических партий достаточно подробно и менять требования к политическим партиям. При этом, естественно, не затрагивая текста Конституции. Вот, допустим, у нас была ситуация с численностью политических партий. Требование к численности, к минимальной численности политических партий постоянно меняется. Начиная вот с самой первой редакции закона, оно меняется, менялось уже несколько раз. Так вот, было несколько решений Конституционного суда по этому вопросу, и суд сказал, в Конституции требование к численности не установлено. Следовательно, законодатель имеет право это требование устанавливать как угодно, это Конституции не противоречит. Вот и все. То есть в Конституции ничего об этом не сказано, поэтому не противоречит Конституции. И второй нормативный правовой акт, который регулирует статус партии, это специально принятый закон, федеральный закон 2001 года о политических партиях. Закон, вы видите, принят не так давно. И вот для сравнения по правовому регулированию, когда были приняты аналогичные законы в других странах о партиях? Вот смотрите, например, одним из первых таких законов о партиях был принят в ФРГ. Он был принят в 1967 году. В Австрии был принят в 1975 году. В Испании в 1978 году, в Тунисе даже был принят в 1988 году, а у нас только в 2001. Несмотря на то, что мы знаем, принцип политического многообразия у нас был внесен в качестве поправки в Конституцию 1978 года. То есть, в принципе, уже тогда было возможно правовое регулирование статуса политических партий. Однако его не было до 2001 года. Никаких законов у нас по этому вопросу не принималось. Итак, ну что-то вы совсем развеселились, второй курс. Мне кажется, что я вас балую, слишком много я вам... Надо читать по учебнику, я так думаю. Итак, термин «партия». Ну, сам термин, я думаю, вам известен. Он в переводе с латинского означает «часть» или «группа». И вот то, что вы видите сейчас на экране на слайде, это огромное определение понятия, которое установлено в законе. Это легальное определение. То есть не доктринальное, не то, что в науке выведено, а именно то, что закреплено в законе. Итак, огромное определение, но не нужно его все запоминать, его нужно просто понять. Под политической партией закон понимает общественное объединение. Общественное объединение. Созданное в целях участия граждан Российской Федерации. В целях участия граждан Российской Федерации. В политической жизни общества, посредством формирования и выражения их политической воли. Участие в общественных и политических акциях. Участие в общественных и политических акциях. В выборах. В референдумах. А также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. В органах государственной власти и местного самоуправления. Вот такое огромное определение. Но, опять же, всего три составляющих в этом определении четко прослеживается. Отсюда три признака партии мы можем выделить. Три признака. Первый признак заключается в том, что партия – это общественное объединение. Это общественное объединение. Это очень важный признак, и я вам специально еще раз на слайде подчеркнула, это означает, что партия является институтом гражданского общества. То есть все создание партий может исходить только снизу от общества, и не допускается создание партии сверху от власти. Поэтому, когда законодатель определяет партию как общественное объединение, он сразу пресекает все возможности создания партий со стороны госорганов. Органы власти партии создавать не имеют права. Это институт гражданского общества. Второй важный признак – это объединение только граждан Российской Федерации. Только граждан. Ну, это понятно, потому что политическая партия создается для участия в выборах и референдумах в первую очередь. В выборах и референдумах могут участвовать только граждане Российской Федерации. То есть это не могут быть иностранцы. Надо сказать, что не во всех странах вот такое требование проводится. Я находила пример, сейчас скажу, это Германия. И вот, допустим, в законе Германии очень интересная норма содержится, сейчас, если найду, то вам этот пример приведу. Там сказано, что политическим партиям, что не может быть, точнее, политическими партиями общественное объединение, в случае, если большинство их членов составляют иностранцы. То есть это значит, что в принципе меньшинство членов иностранцы составлять могут.